Сегодня мы с вами будем размышлять над 28 стихом 14 главы Евангелия от Иоанна. 14 глава Евангелия от Иоанна, 28 стих. «Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Само событие Вознесения, конечно, хорошо знакомо всем христианам, ну, во всяком случае, евангельским христианам, потому что мы к нему постоянно обращаемся, читая Евангелие, и когда мы празднуем этот праздник Вознесения ежегодно, как мы делаем это сегодня. И само это событие, конечно, для нас известно очень хорошо. Это событие описывается в основном описывается евангелистом Лукой, конечно. Есть другие тексты, вот тот, над которым мы сегодня с вами будем размышлять, он тоже имеет отношение к этому событию. Да? Но подробно это событие описывает именно Лука. Сначала он делает это в Евангелии, вот тот текст, который мы с вами читали сегодня перед молитвой Господней. А потом он же в книге «Деяния святых апостолов» в первой главе, то есть событием Вознесения он заканчивает рассказ о земной жизни Христа, и событие Вознесения, в общем-то, начинается книга «Деяния святых апостолов». Там еще есть некоторые упоминания перед этим, правда, о 40 днях, которые он провел с учениками. Но, в общем, вот начало одной книги и конец другой книги у Луки, они связаны вот с этим событием. Событие, с одной стороны, да, если смотреть на него просто, то, в общем, с ним все понятно. Да? Иисус жил на земле с определенной целью, он совершил здесь свое служение, совершил все, что был должен, прежде всего труд искупления совершил, и его земная миссия окончилась. В общем, праздник Вознесения – это воспоминание о том, что закончилась земная миссия Иисуса, что дальше? Вот дальше происходит очень интересное, на самом деле, вернее, не происходит, а дальше очень интересная ситуация складывается, потому что вообще это такое очень интересное расставание Иисуса с учениками, вернее, прощание с учениками. Потому что вот когда мы говорим о взаимоотношениях учеников Иисуса с Иисусом, то прощание было, а расставания в духовном смысле практически не было. Потому что, уходя с этой земли, как нам свидетельствует об этом евангелист Матфей, в конце своего Евангелия Иисус сказал: «Се я с вами во все дни до скончания века». Так что вот это было интересно, такое прощание, вроде бы как с расставанием, а вроде как бы и нет. Потому что в духовном смысле расставания практически не было. Просто общение с Иисусом перешло теперь в некое иное качество, да, чем оно было во время его земного служения. Но не только это, наверное, важно отметить, не только это важно вспомнить, а вот очень интересно поговорить о восприятии учениками этого события, потому что этому тоже уделяется внимание. Вообще надо сказать, что восприятие учениками этого события или настроение учеников после Вознесения, оно менялось. Здесь мы наблюдаем определенную динамику. Потому что что было в начале? Вот эту первоначальную реакцию евангелист Лука описывает в первой главе «Деяния святых апостолов». Я сейчас напомню вам, что здесь пишет евангелист Лука. Десятый и одиннадцатый стих. «И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Вот 11-12 стих 1 главы «Деяний святых апостолов». То есть первая реакция на это событие было некое оцепенение. Мы не знаем, там, секундомером никто не стоял, сколько они там стояли и смотрели на небо. Но, вероятно, достаточно долго они подзадержались, потому что потребовалось, чтобы ангелы напомнили им, что жизнь продолжается, вообще говоря. Да? Что Иисус придет таким же образом, как он ушел, да, и они поняли, что ну хватит уже смотреть на небо, надо дальше, да, делать то, что Господь велел, ожидать молитвенно обещанного излияния Святого Духа и так далее, да. То есть, вот эта первая реакция, она как бы не выдает каких-то положительных эмоций. Но, когда мы читаем с вами 24 главу Евангелия от Иоанна, простите, от Луки, Евангелие от Луки, то здесь мы читаем, что было после. Уже читали сегодня. «И они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с чем? С великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Вот тут мы видим, что когда они уже дошли до Иерусалима и пришли в себя, оцепенение сменилось радостью, прославлением, благодарением, то есть выражаясь современным языком, да, они были уже охвачены положительными эмоциями. И вот это интересно, как они к этому пришли. И вот тот текст, который мы с вами прочитали, он, собственно говоря, показывает нам, открывает нам вот это изменение, которое произошло в учениках. Господь любил своих учеников. Любил, любит. И не только 12, и не только 70, и не только вообще тех, кто с ними были, кто с ним были во время земного служения. Он вообще любит своих учеников. Конечно, любя своих учеников, Господь начал заранее готовить их к тому, что его земное служение заканчивается, его телесное пребывание с учениками подходит к концу. В том же Евангелии от Иоанна, в 16 главе, мы встречаем такое напутствие Иисуса своим ученикам. 33 стих. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это были очень важные слова. Напутствие, да, потому что ученикам, которые останутся здесь на земле, через многое предстоит пройти, встретиться с разными искушениями, испытаниями, трудностями, страданиями, и им потребуется мужество. Иисус им заранее об этом говорит, заранее их к этому готовит, как бы мы сейчас сказали, морально заранее к этому готовит. Духовно, конечно, но и морально тоже. Здесь же, в 16 главе Евангелия от Иоанна, он объясняет, что ему необходимо уйти. Я прочитаю небольшой отрывок из 16 главы, тут повыше того стиха, который мы с вами читали. С 5 стиха прочитаем по 11. «А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Иисус, конечно, как всегда это Господь делает, объясняет именно то, что нужно для учеников. Он не объясняет, почему... Чтобы утешитель, то есть Святой Дух, пришел, необходимо, чтобы Иисус ушел. Это не так важно. Это дело Бога, почему это так, да? Но важен факт. Я должен уйти, чтобы Святой Дух пришел. Почему Святой Дух должен прийти? А Святой Дух должен прийти для того, чтобы... То, что Иисус сделал возможным для всех, то есть спасение через свою голгофскую жертву, стало доступным для многих людей через действие Святого Духа. Таков план спасения, который от века у Бога был. Приходит Сын Божий, совершает искупление, а потом наступает эра Святого Духа. Да, в день Пятидесятницы это событие мы будем с вами праздновать следующее воскресенье. Уже дальше начинается деятельность Святого Духа по обращению грешников, который обличит мир о грехе, скажет им о правде и о суде. Иисус объяснил, зачем это надо, да, объяснил. Но Иисус понимал также, что это объяснение само по себе не может изгнать печаль из сердец учеников. Почему? Давайте мы здесь обратимся как раз к тому тексту, который у нас сегодня является основным. «Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам». Иисус, еще раз говорю, заранее готовил своих учеников к тому, что он телесно не будет больше пребывать с ними, после того, как совершит все, что он должен на земле совершить. Что он уходит от них. Хотя, конечно, потом придет. Ну, понимаете, в чем дело? Вот когда речь идет о расставании там на сравнительно небольшой срок, год-два, людям свойственно уже печалиться, даже если знают, что через год-два увидится. А некоторым хватает и меньше времени для печали. Если это, например, жених, невеста, для них и расставание на неделю уже вечность, уже повод для большой печали, да? Вот так работает человеческая психика. Не любим мы расставаний с теми, кому прикипели. Это всегда вызывает печаль на сердце, да? Естественно, вроде бы все. Но есть нечто важное, о чем Иисус хочет сказать своим ученикам, чему он хочет их научить в связи с предстоящим расставанием. Иисус, как это часто бывает, говорит то, что в первый момент может, казалось бы, не то чтобы даже снять боль, а сделать ее еще больше. Вот Иисус хороший врач, и потому, как многим хорошим врачам, ему приходилось давать горькое лекарство, чтобы потом полегчало. И вот Иисус здесь выписывает довольно горькое духовное лекарство. Он говорит: «Если бы вы любили меня». Я думаю, что когда Иисус только начал фразу, тоже больно резануло сердце учеников. Ну, разве они не любили Иисуса? Разве они не оставили все и не последовали за ним? Разве они не ходили за ним по городам и весям Палестины? Не разделяли с ним это скитальческое существование во время его служения словом и исцелением в течение очень длительного времени довольно? В течение довольно длительного времени. Разве всего этого не было? Разве не было любви? Конечно, была. Вопрос, какая? Каково качество этой любви? Иисус, любя нас, всегда ведет нас к духовному прогрессу. Иногда этот путь бывает очень болезненным для нас. Как в данном случае, то, что сказал Иисус, вряд ли в первый момент вызвало у них положительный отклик. Но Иисус не остановился на словах: «Если бы вы любили меня». Он дальше сказал то, из чего делается понятным смысл вот и этих его первых слов. «Если бы вы любили меня, то возрадовались бы». Тут тоже давайте остановимся. Чего хочет Иисус от учеников? Чтобы они радовались тому, что телесный Иисус не будет рядом с ними, чтобы они радовались тому, что нельзя с ним обняться, нельзя с ним поесть за одним столом. Как этому можно радоваться? Это противоречит человеческой природе, не правда ли? Это противоречит всему, что мы знаем о чувствах людей. Да, в некотором роде да. Можно сказать, что противоречит. Вот тут Иисус, по сути, указывает на одну очень важную вещь. А с чего вообще у нас, у учеников Христа, должно быть все, как у обычных людей? Вот когда мы говорим о христианах, да? Мы говорим обычно: мы спасенные, Мы рожденные свыше, мы крещенные Духом Святым, мы новое творение. То есть как? Творение мы новое, но у нас все по-старому? Это как? Не может такого быть. Если мы новое творение, то значит мы действительно внутри не совсем такие, какими были до того. Кто вообще сказал, что у нас должны быть такие же чувства и такого же качества любовь, как у обычных людей, которые Господа не знают? Иисус смотрел на это по-другому. Вот это «если бы вы любили меня, то возрадовались бы» говорит как раз о том, что Иисус ожидает от своих учеников большего, в том числе и в области эмоций, чего можно было бы ожидать вообще от человека, от обычного человека. Потому что верующий человек способен радоваться там, где неверующий человек будет испытывать одну печаль. И дальше Иисус продолжил разъяснение. «Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу моему». Возрадовались бы. И мы помним, что ученики в конце концов к этому пришли, когда они с Елеонской горы дошли до Иерусалима и пришли в храм. Эта радость их там настигла, да? Но вот здесь Иисус объясняет, чему радоваться-то надо. «Ибо Отец мой более меня». Знаете, это одна из фраз Иисуса, которая является преткновением и являлась для очень многих. Сколько людей пришли к еретическим заключениям на основании того, что они слова «Отец мой более меня» вырывали из контекста? Сколько несчастных еретиков жило и умерло с убеждением, что Иисус меньше, чем Бог Отец? Но ничему подобному Иисус учить не мог. Евангелие от Иоанна начинается с утверждения божественности Иисуса Христа. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это про Него, про Иисуса. Слово было Бог, и Слово стало плотью, обитало с нами. И дальше «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре, Отчим Он явил». Это мы с вами читали с 1, 14 и 18 стиха, только первой главы Евангелия от Иоанна. Иисус – это божественная личность, которая изначально пребывает с Отцом и в недре Отца. И в 10 главе Евангелия от Иоанна мы читаем в 30 стихе: «Я и Отец одно, нет различия». И божественная личность Отца и божественная личность Сына объединены единой божественной природой. Поэтому если мы говорим о природе, то Отец не может быть более Сына. Божественная личность не больше божественной личности. А вот если мы читаем в контексте фразы «всей Иисуса», если мы внимательно, вдумчиво читаем, то мы поймем, о чем здесь речь. «Я иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». «Я иду к Отцу» – это то, что в будущем. «Отец мой более меня» – это про настоящее. Из этого настоящего, где Иисус пребывает в уничижении, как прекрасно об этом писал апостол Павел в послании к филиппийцам. Я напомню это, да, как описывается в «Очеловечении» Иисуса Христа во второй главе послания к филиппийцам. Я прочитаю с 6 стиха и по 8. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». У нас в синодальном переводе немножко смягчено. Если точнее передавать смысл оригинала, он не держался за равенство с Богом, Отцом имеется в виду, да? Он не держался, у него было это равенство, но он не держался за него. Он уничижил, то есть унизил себя, принял образ раба, сделался подобным человеку и даже смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вся жизнь Иисуса с начала и до Голгофы – это уничижение. И вот если мы смотрим на Иисуса в тот момент, когда Он говорил об этом, да, конечно, если сравнить славу, в которой пребывал Бог Отец, и то положение уничиженное, в котором пребывал Христос, когда Он говорил эти слова, то мы поймем, вот эти то, что хотел сказать Иисус своим ученикам. Хотел он, в общем-то, сказать очень простую вещь. Порадуйтесь за меня. Я из этого уничижения, которое сейчас разделяет меня с Отцом, возвращаюсь в небесную славу. Если бы вы любили меня, можно сказать так, если бы вы любили меня, вы порадовались бы за меня, что время моего уничижения заканчивается, и я возношусь к моему Отцу. Когда мы говорим про любовь в человеческом понимании, в обыденном понимании, то как и все в этой земной жизни, что связано с человеком, любовь земная пронизана эгоизмом и эгоцентризмом. Практически всегда. Потому что любовь тоже земная, не освобождена от, не свободна от греха, как и все в нас, не свободна от греха. Знаете, мы сейчас живем в век интернета. Даже люди уже пожилого возраста очень много времени проводят там, в виртуальной реальности, читают разные сайты. Вот сейчас это очевидно. Знаете, раньше человек жил и думал, да, вот у меня соседка, какая у нее дочь, не любит свою мать, а вот другая соседка, да, какая она мать, так поступила своей дочерью. И мы думали, что это какие-то отдельные случаи. Но сейчас, в эпоху интернета, слушайте, сколько горя человеческого, сколько родителей, предавших своих детей, сколько детей, предавших своих родителей. При этом все они изначально считали, и даже, может быть, сейчас считают, что они любят тем, кому они испортили жизнь. А сколько мужей и жен, которые тоже считают, что они друг друга любят, но при этом портят друг другу жизнь, очень активно, живя под одной крышей. Любят ли они друг друга? Я вам скажу, любят. Любят, но человеческой, обычной, земной любовью, эгоистичной любовью. Когда объект моей любви, он же для меня существует. Да? Я же его люблю для того, чтобы он меня еще больше любил. И в этом вся проблема. Христианское измерение любви, оно совершенно другое. Христианское измерение любви – это любовь, которая ориентиром своим имеет божественную любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Да, мы все знаем Иоанна 3:16. Христос, который из любви к нам восходит на Голгофский крест. Вот тот образец, который нам Господь оставил в себе самом. И по сути дела, и в этом вопросе, как и в любом другом, Господь говорит: «Следуй за мной». В отношениях любви самое главное не я любящий, а тот, кого я люблю. Он главный, он важный. Если я люблю, я не должен тянуть одеяло на себя. И что самое главное, Иисус, когда Он это говорил ученикам, Он давал понять, что вы это можете. Можете. Вы можете отодвинуть свою грусть и порадоваться, что я восхожу к Отцу. В этом, конечно, великий урок для всех нас. В любых отношениях любви у христианина должен присутствовать Господь. И как образец, и как тот, кто нам дает силу любить, но, если хотите, в некотором смысле сверхъестественно. То есть любить по благодати. Любить Бога прежде всего. Я хочу обратить на это внимание. Речь идет о любви к Богу. Эта заповедь часто остается сейчас в тени. В основном говорят о том, как трудно любить ближних, а любовь к Богу – это как бы само собой подразумевается, что верующий любит Бога. Ну да, как-то любит. А как насчет всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением, как вот с этим быть? Как-то мы, конечно, Бога все любим, бесспорно. Но так ли мы Бога любим, как от нас это ожидается? Я думаю, что в этом есть определенная проблема, что мы об этом не думаем, и мы об этом, соответственно, не молимся, о том, чтобы любить Бога по-настоящему, чисто, возвышенно, не эгоистично. Любить Бога не за те подарки, которые Он нам дает. И даже не только за Его спасение, а просто любить Его, потому что Он этого достоин, потому что Он нам близок, потому что мы с Ним одно целое, мы верующие со Христом одно целое, правда? Если бы мы любили так, то все было бы гораздо проще в нашей жизни. На самом деле, да? Вот Господь попускает нам какие-то испытания, болезни, скорби, трудности, несправедливости. И можно сосредоточиться на себе. Господи, да я ж тебя так люблю, да почему ты это попускаешь, да почему мне так тяжело, да почему мне так сложно. А если бы мы любили Бога чистой любовью, да, мы бы, как апостол Павел, могли бы радоваться в немощах. Могли бы, потому что можно сказать: Господи, ты так меня любишь, что ты даешь мне такие великие испытания, значит, ты меня доверяешь, значит, ты, Господи, меня формируешь, значит, ты обо мне не забыл, значит, ты меня любишь. Какой ты драгоценный Господь, как хочется любить тебя, потому что ты меня так любишь. Христос, по сути дела, говорит о том, что нужно быть сосредоточенным на Нем, постараться посмотреть на все с Его стороны. И тогда все выглядит немножко иначе, чем, опять же, для людей мира сего, да? Тогда мы действительно понимаем, что все и во всем содействует нам ко благу, потому что Господь любящий, Он любит нас. И он не допускает ничего плохого в нашей жизни, чтобы нам духовно повредило. Нужно просто оторваться от себя и прилепиться к Иисусу, к тому, что Он делает, да? К тому, что Он производит. Порадоваться с Ним, поблагодарить Его, в том числе и за то, что с человеческой точки зрения вроде бы негативно, плохо, что нас может как-то угнетать. Но ведь любящий Бог производит в нас свою работу. Слава Ему и благодарность. Вот говоря ученикам о грядущем их оставлении, Он учит их возвышенной бескорыстной любви по отношению к себя. Потому что только когда мы бескорыстно любим Христа, искренне, чисто, тогда мы можем пребывать в мире в радости не эпизодически, а достаточно стабильно. Пусть Господь нас этим благословит. Вот, любить Его так, чтобы отодвигать в сторону все, что связано с нами, с нашими негативными переживаниями. Это откроет нам наше сердце к тому, чтобы снискать еще большее благословение в наших отношениях любви с нашим Господом.